познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Революция в Тунисе, ее последствия для региона, соглашение о сотрудничестве между Роснефтью и БП, планы продления армейского призыва в России, просьбы Юрия Лужкова о виде на жительство в Латвии. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Продолжим говорить о ситуации в Тунисе, где массовые протесты вынудили бежать президента Зин Аль-Абидина Бен Али. В стране по-прежнему сохраняется политический вакуум, напряженная обстановка, улицы городов патрулируют солдаты и бронетехника. Сегодня может быть объявлен состав нового коалиционного правительства национального единства. О ситуации в Тунисе, о международной реакции на события в стране рассказывает Александр Гостев.
Временно исполняющий обязанности президента Туниса, бывший спикер парламента Фуад Мебаза, приведенный к присяге в субботу 15 января, вчера поручил формирование коалиционного правительства, куда войдут представители оппозиционных партий, премьер-министру Мухаммеду Гануши. Его переговоры с другими партиями, в том числе исламистскими, прошли довольно быстро. Сообщается, что в ближайшие 6-7 месяцев в Тунисе пройдут всеобщие парламентские выборы, а выборы президента страны, согласно Конституции, должны быть организованы не позднее, чем в ближайшие 2 месяца. В интервью национальному телевидению премьер Мухаммед Гануши сказал:
«Переговоры о формировании коалиционного правительства значительно продвинулись. Это дает основание надеяться, что в ближайшие дни мы сможем заняться переустройством политической системы, созданием демократических институтов. Все это, наряду с решением экономических и социальных задач, улучшит жизнь народа Туниса».
В воскресенье в столице страны, городе Тунис, произошли вооруженные столкновения между военными и бывшими гвардейцами и охранниками свергнутого президента Зина Аль-Абидина Бен Али, бежавшего в пятницу в Саудовскую Аравию. Свержение Бен Али, правившего Тунисом 23 года, стало итогом нескольких недель массовых волнений и беспорядков, вызванных протестами против коррупции, безработицы и роста цен. Говоря о волеизъявлении народа, Гануши, который долго был премьером и прибежавшим президенте, подчеркнул:
«Свобода столь же необходима, как хлеб, потому что без свободы у людей нет гордости, и без свободы у них нет возможностей к созиданию. Именно так думают абсолютно все политические силы страны, с которыми я встречался в последние дни. Нам удалось мгновенно наладить обстановку сотрудничества, необходимую для создания нового правительства, которое начнет писать новую историю Туниса на чистых страницах».
По свидетельствам очевидцев, в большинстве городов Туниса сохраняется напряженная обстановка. До сих пор нередки случаи насилия и мародерства, которые могут провоцировать остающиеся на свободе сторонники бывшего президента Бен Али. В некоторых районах столицы Туниса жители для борьбы с преступниками создали вооруженные комитеты самообороны, которые перекрывают автомагистрали и пока никому не подчиняются.
«Мы вышли на улицы и надели белые безрукавки, чтобы отличать друг друга. Мы сообщили местной полиции, что мы здесь находимся и что мы одеты в белое. Это было во время комендантского часа. Мы подготовились, люди вооружились всем, чем смогли. Кто-то просто пришел с палками, кто-то собрал запас булыжников».
За событиями в Тунисе пристально следит мир, и в первую очередь все арабские страны. Фейсбук, Твиттер и многие блог-порталы наполнены сообщениями с выражением поддержки и поздравлениями в адрес тунисцев от жителей других государств Северной Африки и Ближнего Востока. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжим эту тему. Многие эксперты обращают внимание на то, что в результате широкого народного протеста, окончившегося бегством из страны, продержавшегося в должности президента 23 года Бен Али, ситуация в стране может парадоксальным образом ухудшиться, возрастает влияние исламского фактора. Об этом и о тех силах, благодаря которым в Тунисе свершилась вторая жасминовая революция, мой коллега Андрей Шарый беседовал с востоковедом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Мирским.
Первая движущая сила – это образованная безработная молодежь. Дело в том, что правительство уделяло очень много внимания улучшению системы образования. И появилось много людей с дипломами, но работы для них нет. Почти 30% молодых людей, дипломированных специалистов, без работы. И не случайно, что ведь именно один из них сжег себя в декабре. Это уже потом охватило всех других. Всегда нужна какая-то спичка, знаете, отправная точка. Тунис – это ведь особая страна в арабском мире, она не похожа на другие. Это страна, где ислам не играет серьезной роли в жизни людей, где официально запрещено многоженство, почти не действуют законы шариата. Интеллигенция вся знает французский язык, часто ездит в Европу. Это страна образованных людей. И вот чем дальше, тем больше эта образованная молодежь тяготилась не только безработицей, но также и отсутствием свобод. Ведь мы живем в эпоху интернета, люди все знают, что происходит в других странах. И вот требование свободы стало одним из главных. Потому что это было, конечно, никакое не фашистское государство, и Бен Али не какой-нибудь Саддам Хусейн, но, тем не менее, это был авторитарно-полицейский режим. Достаточно сказать, что на протяжении 23 лет один и тот же президент. Но кому не надоест 23 года подряд видеть на экране телевизора одну и ту же физиономию? Все средства массовой информации в руках правительства, слова критики не услышишь. С другой стороны, растущая коррупция. Коррупция, которую олицетворял прежде всего правящий клан, даже два клана. Это клан Трабельси, так называемый, по имени Лейли Трабельси, второй жены президента. И клан Бен Али, это его многочисленные дети и родственники от первого брака. Вот люди видели, что на их глазах строят себе дворцы, видели всю эту сладкую жизнь. И некому пожаловаться ничего не скажешь, потому что в стране одна единственная правящая партия, оппозиция – это просто фарс. И вот это все вместе взятое, то есть требования свободы, требования устранения произвола, требования работы. Вот это все вместе взятое и привело к тому, что образованные молодые люди, за спиной которых также стоит растущий средний класс, страдающий от этой коррупции и произвола властей, вот это и стало движущей силой того, что произошло.
Развитие ситуации может привести к усилению исламских настроений. Могут прийти, ну, не к власти, а, по крайней мере, стать более активными, более заметными исламские радикальные движения в Тунисе. Пусть диктатора, пусть авторитарного, но все-таки относительно либерального президента сменит кто-то значительно более внимательный, чуткий к исламскому фактору. Вы исключаете такую возможность?
Худший вариант – это, безусловно, рост исламизма. Дело в том, что такого рода режим, вот как я сказал, авторитарно-полицейский, который десятилетиями господствует в стране, он оставляет после себя выжженную землю. Нет никаких политических партий, нет никаких фигур, нет никаких, что называется, властителей дум. Это было стихийное движение, никто его не организовывал. И вот сейчас выясняется, что откуда-то должны появиться политические партии. И среди них, естественно, наибольшие перспективы вроде бы именно у исламистов. Они существуют давно. Эта партия называется «Ан-Нахда». Она загнана в подполье. Ее лидер Гануша сейчас, вот говорят, вернулся в страну. Они обладают организацией и достаточным количеством очень активных и даже фанатичных кадров. В этом опасность. Все партии вообще фактически, по-моему, сошла с арены. Где она была? Из 10 миллионов населения 1 миллион человек числился членом правящей партии. Ее не видно и не слышно. Значит, вот в этот вакуум, который образовался, когда все партии показали свое полное ничтожество, легальной политической оппозиции нет, никаких политических фигур, никого, в этот вакуум, если войдут исламисты, тогда перспектива очень тяжелая.
С востоковедом Георгием Мирским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в результате нападения на гражданского активиста Константина Воеводкина пострадала его жена. Как сообщается, у Татьяны Лухминской извлечена пуля из предплечья и прооперированы два пальца. Воеводкин получил осколочное ранение. Представители оппозиции, отбывшие сроки административных арестов, заявили о готовности и впредь участвовать в акциях в защиту свободы собрания в рамках стратегии 31. Группа оппозиционеров и правозащитников во главе с Людмилой Алексеевой подали в понедельник в мэрию мэрию Москвы заявку на проведение очередного митинга 31 января на Триумфальной площади. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, подозреваемого в попытке организации вооруженного мятежа. В Тунисе силы безопасности разогнали многолюдную демонстрацию в центре столицы. Демонстранты требовали от правящей партии отказаться от власти. Министр обороны Израиля, лидер партии Труда Эхуд Барак, заявил, что покидает это движение. Вместе с еще четырьмя депутатами-однопартийцами он намерен сформировать новую парламентскую фракцию. На северо-западе Пакистана при взрыве микроавтобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Еще около 10 получили ранения. В столице Египта Каире неизвестный поджег себя около здания парламента в знак протеста против низкого уровня жизни. Как сообщается, полиции удалось спасти этого человека, он доставлен в больницу. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. В программе участвует сопредседатель партии «Народная свобода» и движения «Солидарность» Борис Немцов, недавно вышедший из освобожденной после административного ареста. Программа «Время политики», 22 часа по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы». Латвийский телеканал ТВ-3 сообщил о намерении бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова получить вид на жительство в Латвии. По данным телеканала, прошение о предоставлении ему вида на жительство Лужков подал в конце прошлого года в посольство Латвийской Республики в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Юрий Лужков добивается вида на жительство в Латвии. По словам продюсера новостей телеканала ТВ-3 Алвиса Виксне, Юрий Лужков воспользовался принятым в прошлом году законом, согласно которому иностранные граждане могут получить в Латвии вид на жительство, если они предварительно внесут какой-либо весомый вклад в латвийскую экономику. Алвис Виксне.
Это заявление с просьбой предоставить на 5 лет вид на жительство, да. По нашей информации, он это обосновывает двумя инвестициями, которые он сделал в Латвии. То есть он в Ретуму банка субординированный капитал инвестировал 200 000, если не ошибаюсь, евро или латов, я теперь точно не скажу. И он якобы купил недвижимость в Юрмале, да, но хотя оказалось, что недвижимость это старая кладовка, что-то вроде того, или ангары. Но в любом случае реакция Министерства внутренних дел довольно негативная. В принципе, есть возможность, как нам тоже говорила министр внутренних дел Лин Мурнец, Лужков мог бы быть включен в черный список, то есть в список персон нон грата. В ближайшее время, наверное, будет включен, но пока это еще неизвестно. Это может быть и связано с отношениями с Кремлем Латвии, чтобы не повторялась ситуация с Березовским. Очевидно, ему это, естественно, нужно, чтобы он мог перемещаться свободно по шенгенской зоне, если у него вид на жительство в одной из шенгенских стран. Но он может свои миллиарды, в принципе, как-то реализовать, не только реализовать, но в любом случае и управлять ими более легко, чем находясь в Москве.
Сообщил в интервью нашей программе продюсер новостей телеканала ТВ-3 Алвис Виксне. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Соединенных Штатах обсуждение последствий стрельбы в Аризоне все чаще касается не только состояния здоровья тяжело раненого сенатора Габриэль Гиффордс. Даже после выстрелов в Тусоне, в результате которых 6 человек были убиты и 13 ранены, в Конгрессе Соединенных Штатов сохраняется упорное сопротивление ужесточению контроля над личным огнестрельным оружием в стране. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вернуть запрет на частное владение полуавтоматическим огнестрельным оружием или ужесточить реализацию существующих законов и нормативных требований, регулирующих владение оружием. Таковы два варианта, предложенные законодателями-демократами на минувшей неделе, после того, как в результате массовой бойни в Аризоне, унесшей несколько жизней, была тяжело ранена их коллега Габриэл Гиффордс. Ограниченный набор предлагаемых средств свидетельствует о могуществе оружейного лобби в Вашингтоне. Сенатор-демократ из штата Нью-Йорк Чарльз Шумер В воскресенье признал, что принятие любого законодательства по контролю над оружием всегда было делом трудным. Если на чистоту, то в Конгрессе никогда не хватало голосов в пользу контроля над оружием, находящимся в частном владении, заявил сенатор Шумер в программе «Встреча с прессой» телесети NBC. В то время как уходящий с поста губернатора Пенсильвании видный демократ Эд Рэндалл призывает вернуться к запрету на владение полуавтоматическим оружием, который истек в 2004 году, сенатор Чарльз Шумер предлагает найти такой промежуточный вариант ограничений, который устраивал бы всех. Мы ищем решения, на основе которых мы могли бы найти общие позиции и чего-то добиться. Республиканцы остаются верными своей позиции в поддержку частного владения оружием. Сенатор-республиканец из Оклахомы Том Кобурн, полемизируя с Шумером, заявил, что трагедия в Тусоне скорее результат агрессивных действий психически неуравновешенного человека, чем симптом слабого оружейного законодательства. Если какой-нибудь уголовник захочет обойти закон, он это сделает. Проблема законов о владении оружием в том, что они ограничивают вашу способность защитить себя. Но те, кто намерен совершить безумное преступление, вообще не собираются обращать внимание на законы. Вероятные меры, в общих чертах изложенные Чарльзом Шумером и другими демократами, включают ограничение 10 патронами обоим для полуавтоматических пистолетов, подобных тому, что был использован в позапрошлую субботу в Тусоне. Обвиняемый в расстреле члена Конгресса и ее избирателей Джеред Ли Лафнер использовал обойму с боекомплектом свыше 30 патронов. Ограничение объема магазина 10 патронами входило в закон о запрете владения полуавтоматическим оружием, который был принят в 1994 году при демократическом президенте Клинтоне и 10 лет спустя истек без продления при президенте-республиканце Буше. Сенатор Шумер также призвал к мерам, которые бы исключали продажу огнестрельного оружия душевнобольным и обязывали бы армейских вербовщиков информировать ФБР о невзятых на службу в армию лицах, злоупотребляющих наркотиками. Именно таким лицом является тусонский стрелок Джеред Ли Лафнер. Сенатор Шумер – сторонник конституционного права американцев на владение огнестрельным оружием. Вместе с тем он считает, что это право нельзя возводить в абсолют и отстаивает право и полномочия Конгресса применять некоторые ограничения на владение оружием и его использование. Сенатор Том Кобурн возражает в том, что рассмотрение трагического происшествия в Тусоне через призму контроля над оружием упускает основную проблему – неумение властей должным образом вмешаться в дело об очевидной психической неустойчивости. Эту точку зрения разделяет Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и вероятный республиканский кандидат в президенты на выборах 2012 года. Выступив в воскресенье в программе «Лицом к стране» телесети CBS, он сказал: «Мне кажется, что прежде всего следует обращаться к наиболее значимой проблеме, а ею в данном случае стала недостаточная способность властей разобраться с несомненным проявлением параноидальной шизофрении, требующей лечения». Джулиани заявил о необходимости вернуться к политической культуре, способствующей продолжению закономерных дебатов о контроле над оружием, свободных от узкопартийных пристрастий. Думаю, мы можем взглянуть на законодательство об огнестрельном оружии и подумать, что может быть сделано не в ущерб конституционному праву граждан на самозащиту. Некоторые убеждены, что если бы на митинге в Тусоне больше людей имели при себе пистолет, трагедия могла и не произойти. Кто-то мог немедленно среагировать и остановить убийцу, прежде чем он поразил столько людей. Несмотря на свежую боль от трагедии в Тусоне, в минувшую субботу на выставку-ярмарку огнестрельного оружия, проводимую в этом городе, пришли тысячи покупателей. В Соединенных Штатах в частном владении зарегистрировано около 300 миллионов единиц огнестрельного оружия, включая 100 миллионов пистолетов и револьверов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Молдавии после досрочных парламентских выборов утвержден новый состав правительства и принята новая программа деятельности исполнительной власти. С подробностями из Кишинева корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
В пятницу на заседании молдавского парламента новый состав законодательного органа утвердил номинальный состав нового правительства, представленный лидером либерально-демократической партии Владом Филатом. Филат от правящей коалиции был выдвинут на должность премьер-министра новым временно исполняющим обязанности президента Молдавии Марианом Лупу. Кабинет министров был сформирован, исходя из принципа преемственности по отношению к правительству Филата, которое работало до сих пор. Заменены были те министры, которые были выдвинуты партией «Альянс Наша Молдова», которая на этот раз не прошла в парламент. Партия Филата удвоила свой результат и, соответственно, увеличилось число ее выдвиженцев в правительстве. Вице-председатель либерально-демократической партии Михай Годя рассказал о приоритетах программы правительства под названием «Европейская интеграция, свобода, демократия, благосостояние».
Перед правительством Альянса, перед Альянсом, стоит огромнейшая проблема преобразования страны. Поддержка населения, поддержка наших международных партнеров, я думаю, мы получим.
Партия коммунистов, набравшая наибольшее число голосов в ходе последних парламентских выборов, не смогла сформировать парламентское большинство и потому снова оказалась в оппозиции. Коммунисты не стали голосовать за программу правительства Филата и подвергли ее жесткой критике. Лидер либеральной партии, входящий в состав правящей коалиции «Альянс за европейскую интеграцию», экс-спикер Михай Гимпу прокомментировал ход развития событий для радио «Свобода».
Как вы оцениваете перспективы нового правительства? Что вы ждете от него?
Время будет нелегкое, кризис не кончился еще, но у нас есть шансы изменить будущее наших граждан. Учитывая, что у нас программа соответствует нормам и стандартам Европы, мы имеем помощь от Евросоюза, от других финансовых и политических организаций. Поэтому я считаю, что если эта программа на 4 года, а не на год, у нас достаточно времени, чтобы наши граждане смогли сравнить, что означает демократическая власть и что означает коммунистическая власть.
Какое место в новой программе и, скажем, в деятельности правительства отводится сотрудничеству с Россией?
Как и в прошлом году, мы всегда отводим Российской Федерации стратегическое место. Мы за хорошие отношения с Российской Федерацией. Конечно, между нами стоит этот вопрос, который называется Приднестровье, присутствие армии, вооружения, но мы за хорошие отношения. Мне хочется, чтобы Россия помогла нам, потому что от нее зависит разрешить этот вопрос. От этого страдают и русские, и молдаване, и украинцы, и болгары, и все, которые проживают на этой территории. Если они признали нашу независимость, значит, они должны согласиться с тем, что этот вопрос должен быть разрешен.
Глава делегации Европейского Союза в Молдавии Дирк Шубель сразу после утверждения правительства в парламенте еще раз подтвердил готовность Европейского Союза предоставить Молдавии помощь, необходимую для проведения реформ.
Господин Шубель, как вы оцениваете состав нового правительства?
Сначала я хотел бы сказать, что я очень рад, что есть новое правительство. Это значит тоже, что мы можем продолжать работу, что мы начинали. Сегодня хороший день для Молдавии, но с завтрашнего дня мы продолжаем работать. И я очень надеюсь, что президент будет выбран тоже, что в стране будет настоящая стабильность во время 4 года.
Будет ли у нового правительства 4 года для проведения реформ, зависит от партии коммунистов, так как для избрания президента новому правящему альянсу не хватает 2 голосов. В случае, если коммунисты откажутся принять участие в избрании президента, через год парламент снова будет распущен и будут назначены новые парламентские выборы. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в результате нападения на гражданского активиста Константина Воеводкина пострадала его жена. Как сообщается, у Татьяны Лухминской извлечена пуля из предплечья и прооперированы 2 пальца. Воеводкин получил осколочное ранение. Представители оппозиции, отбывшие сроки административных арестов, заявили о готовности и впредь участвовать в акциях в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31. Группа оппозиционеров и правозащитников во главе с Людмилой Алексеевой подала в понедельник в мэрию Москвы заявку на проведение очередного митинга 31 января на Триумфальной площади. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, подозреваемого в попытке организации вооруженного мятежа. Таким образом, была отклонена кассационная жалоба защиты. В Тунисе силы безопасности сегодня разогнали многолюдную демонстрацию в центре столицы. Был применен слезоточивый газ. Демонстранты требовали от правящей партии отказаться от власти. Сегодня в Тунисе ожидается объявление состава правительства национального единства. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что покидает свою партию, партию труда. Вместе с еще четырьмя депутатами-однопартийцами он намерен сформировать новую парламентскую фракцию. На северо-западе Пакистана при взрыве в микроавтобусе погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 10 получили ранения. Результаты состоявшегося в Судане референдума о независимости Южного Судана заслуживают доверия. К такому выводу пришли две крупные миссии наблюдателей. Предварительные итоги референдума показывают значительное преобладание голосов в пользу раздела страны. Иранке Сакине Мохаммади Аштиани по-прежнему грозит смертная казнь. Она может быть повешена по обвинению в убийстве мужа, говорится в письме главы Иранского парламентского комитета по правам человека. В прошлом году под давлением мировой общественности вынесенный Аштиани смертный приговор был отложен. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час». Представить эту программу я попросил моего коллегу Ивана Толстого. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Иван. Что предстоит сегодня услышать слушателям?
Здравствуйте, Валентин. В сегодняшней программе «Американский час» с Александром Гиннесом несколько тем. По пути к сингулярности. Перспективы искусства. Искусственного интеллекта. Другая тема – миф умной машины в современной культуре. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, сегодня гипнотизер Джоан Сабба. И в Нью-Йоркском альманахе, так с этого года называется рубрика, где Александр Гиннес беседует со своим постоянным собеседником Соломоном Волковым, братья Коэна и музыка вестерна, японский фестиваль в Нью-Йорке, Джон Кейдж – композитор или философ, и начало цикла «После империи. Музыка независимости». Первая тема Александра Гиннеса уже добралась сюда, к нам в Прагу из Нью-Йорка, и я могу сказать, что Владимир Гандельсман обозревал американскую печать, обозревал, что пишут на тему об искусственном интеллекте в американской печати и рассказывает об этом. Самой интересной публикацией, как считает ведущий Александр Гиннес, была статья Джейнера Ланьера. Это легендарный человек, один из отцов компьютерной революции. Ее апостол и гуру, подчеркивает Гиннес. Он ученый, специалист по компьютерам, композитор, визуальный художник, известный автор публикации на тему виртуальной реальности. Он, кстати, и придумал термин виртуальная реальность. В настоящее время Ланьер преподает на факультете компьютерной науки Колумбийского университета и является основателем Международного института эволюции. А поводом для разговора об успехах и соблазнах робототехники послужила информация об успехах искусственного разума. И Владимир Гандельсман говорит, что очень быстро выяснил, что переносить из нейрофизиологии в вычислительную технику нечего. Современная вычислительная машина на мозг никак не похожа. Такой вывод делает Гандельсман, начитавшись публикации в американской печати. Устройство и принципы работы компьютера не имеют ничего общего с устройством и принципами работы мозга. Александр Гиннес говорит, что бунт машин нам пока не грозит. Тем не менее, как знают любители фантастики и научно-популярного жанра, точка сингулярности, момент в будущем, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий, не только неизбежен, но и достаточно близок. А Владимир Гандельсман отвечает ему. Назывались разные даты прохождения человечеством точки сингулярности. Вернер Винч, который в начале 80-х годов позаимствовал этот термин из обихода астрофизиков, говорил о 2030 году. Другие называют 2050-й. Если доживем, увидим. Надеюсь, Валентин, вы все тогда еще будете вести программу «Время свободы».
Спасибо, Иван, за все и за рассказ, и за пожелания. А я напоминаю, что программа «Поверх барьеров. Американский час» прозвучит сегодня в 23 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме этих дней. Российская Роснефть и британская BP договорились о стратегическом партнерстве, предусматривающем обмен акциями компании, а также совместную разработку нефтегазовых месторождений в России. Эта сделка, с одной стороны, укрепит позиции BP на российском рынке, а с другой создаст для нее дополнительные риски, рассказывает Иван Трифилов.
Согласно договоренностям, о которых было объявлено в конце минувшей недели, Роснефть, крупнейшая нефтяная компания России, и британская компания BP создадут совместное предприятие для разработки нефтегазовых месторождений в Карском море, в российском секторе Арктики. Сообщается, что стороны получат в нем 67,33% участия соответственно. Частью сделки станет также обмен акциями компаний. BP получит примерно 9,5% бумаг Роснефти, которая, в свою очередь, станет владельцем 5% акций BP. Стоимость каждого из этих пакетов на сегодня составляет почти 8 миллиардов долларов. По мнению партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, выбор «Роснефти» в качестве партнера для BP станет объяснимым, но, тем не менее, достаточно сомнительным шагом.
Российская компания, в принципе, показывает неплохие производственные показатели, но у нее гигантские долги, и, во-вторых, это не совсем коммерческая компания, потому что во многих своих проектах она следует политическим указаниям руководства, поскольку она госкомпания, а не преследует интересы своих акционеров. Так что тут союз несколько сомнителен. И второе, у российской компании есть риски, связанные с тем, что она все-таки приобретатель имущества экспроприированного у ЮКОСа. То есть есть репутационный риск и есть риск потери каких-то активов в результате исков бывших акционеров ЮКОСа.
Таким образом, после завершения сделки, целью финансовых претензий акционеров некогда крупнейшего в России нефтяного бизнеса могут стать уже активы британской компании. Не менее туманные перспективы совместной разработки месторождений углеводородов в Карском море, прогнозируемые запасы которых, по оценке российского правительства, составляют 5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубометров газа. Для этого потребуются огромные инвестиции, передовые технологии и годы работы, говорит аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что сделка вполне может состояться при большом шуме некоторой общественности, но материально она, скорее всего, ничего не даст в ближайшие много лет. Там, в Карском море, где они наметили совместную работу, возможно, открытие газовых месторождений, даже уже сделаны до этого были открытия, но добывать этот газ и попытаться его продать сейчас никто в здравом уме не будет, поскольку в мире полным-полно более дешевого газа, который добывается в более комфортных условиях.
Впрочем, для BP, серьезно пострадавшей от последствий аварии в Мексиканском заливе, увеличение даже потенциальных активов окажется благом. Особенности же работы в России ее нынешнему главе Роберту Дадли известны хорошо. До 2008 года он руководил другим совместным проектом BP с российской компанией ТНК, однако был вынужден выйти в отставку из-за конфликта акционеров. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к российским темам. Срок весеннего призыва в России может быть продлен до осени. В Государственную Думу депутатами-единороссами внесена поправка в закон о воинской обязанности, изменяющая сроки призыва в армию. Весенний призыв, начинающийся 1 апреля в этом году, может быть продлен до 31 августа включительно. Эксперты видят в новом проекте попытку увеличения призывного контингента за счет школьников, поступающих в вузы, а также окончивших вуз призывников. Подробнее об этой теме в репортаже Павла Куравского.
Авторы поправки в закон о военной службе и воинской обязанности, председатель Думского комитета по обороне Виктор Заварзин и его заместители Михаил Бабич и Юрий Савенко. Увеличение срока призыва не значит, что призывные комиссии получат законные основания призывать выпускников школ сразу после получения ими аттестатов, успокаивает директор правового департамента Министерства образования и науки Марина Лукашевич. По ее словам, руководству школ рекомендуют в приказах об отчислении из школы обязательно ставить дату 1 сентября. Отсутствие этой даты может означать, что школьник отчислен в день приказа. Но для того, чтобы подать документы в вуз, нужно быть отчисленным из школы. Поэтому у призывных комиссий есть основания считать вручение аттестатов моментом отчисления. Военный обозреватель Александр Гольц отмечает, что военкоматы в России не склонны соблюдать закон.
По формальным признакам такой угрозы нет. Если оговорюсь, соблюдать все законы. По этим законам человек считается учащимся в школе до 1 сентября. Однако правоприменительная практика России показывает, что сколь долго длится призыв, столько и хватают людей без всяких на то оснований. А здесь некие формальные полузаконные основания все-таки будут. Повторю, речь идет о тех выпускниках, которые достигли 18-летнего возраста. Демографическая ситуация в России такова, что российская армия в ближайшие годы столкнется с недобором в 250-300 тысяч, а чуть позже эта цифра будет еще больше. Что касается качества срочников, то оно вполне чудовищное. Обеспечение безопасности страны ложится на плечи вот этих срочников. В любой воинской части, в каждый конкретный момент, половина военнослужащих служит меньше полугода. По любым стандартам, это не боеготовые люди.
Сказал Радио Свобода военный обозреватель Александр Гольц. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова называет обещание Миноборнауки о 1 сентября ложью.
Как это можно им рекомендовать? Когда человек заканчивает учебное заведение, он оттуда отчисляется, он получает документ об окончании образования. В школе это вот этот аттестат, результаты ЕГЭ, и все. Справка ничего не значит, потому что учебное заведение, отчисляя человека, должно в течение 3 суток сообщить в военкомат, что человек отчислен в связи с окончанием. Значит, они, на самом деле, я говорю, вот это на самом деле, они все врут. Так как это было вот со студентами в осенний призыв, которых уверяли, что у них есть отсрочка, а у них ее на самом деле не было.
Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова полагает, что новая законодательная поправка подрывает военную реформу, может серьезно ударить по всему высшему образованию и противоречит позиции главнокомандующего.
На мой взгляд, это просто такая вот подстава Медведеву. Он рассуждает там о демографии, о модернизации. Он подписался как бы под военной реформой, и когда вносят вот такие вот предложения, это значит, что они на самом деле действуют совершенно против, потому что вот этот вот длительный призыв, это значит, постоянно будут поступать новобранцы в воинские части таким конвейером, да, и что с ними делать? Так это будет постоянное разбавление больными, негодными и вообще бог знает какими молодыми людьми. А второе, вот это мое твердое убеждение, ну тут не обошлось, скорее всего, без Фурсенко. Это просто ликвидация фактически высшего образования. Получается, что ребята, даже если они успевают подать документы, вот свое ЕГЭ в вузы, и даже если вузы их зачислят, все равно ребята уходят в войска. И что? И кто будет учиться?
Независимые эксперты сходятся во мнении. Продлением сроков призыва государство только ухудшит и без того сложное отношение общества к службе в армии, говорит военный обозреватель «Новой газеты», ветеран афганской и чеченской кампании Вячеслав Измайлов.
Ребята молодые, их родители боятся армии. Есть много обязанностей у этих молодых 18-летних ребят, но какая же обязанность у Родины перед ними? Да ими Родина не занимается. Не хотят эти люди, не хотят быть дураками. Прежде чем солдат призовут, руководство страны, верховный главнокомандующий, президент, должен сказать: «Мы, если вы попадете в беду, мы за вас отвечаем. Не только у вас ответственность, у нас от всех ответственность перед вами». А этого нет. И поэтому бегать от армии будут всегда. Дума, Заварзин, они не решат эту проблему, не решат никогда, пока не будет ответственности у государства, у президента как верховного командующего перед этими ребятами.
Если Дума одобрит поправки, внесенные депутатами из Комитета по обороне, а президент Дмитрий Медведев утвердит эти поправки, российских юношей в этом году ждет рекордная по длительности 5-месячная призывная кампания. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в результате нападения на гражданского активиста Константина Воеводкинова пострадала его жена. Представители оппозиции, отбывшие сроки административных арестов, заявили о готовности и впредь участвовать в акциях в защиту свободы собраний. Группа оппозиционеров и правозащитников подала в понедельник в мэрию Москвы заявку на проведение очередного митинга 31 января. В Тунисе силы безопасности разогнали многолюдную демонстрацию в центре столицы, участники которой требовали от правящей партии отказаться от власти. На севере-западе Пакистана при взрыве микроавтобуса погибли по меньшей мере 15 человек. Продолжаем программу «Время свободы». Белорусские правозащитники обратятся в Генеральную прокуратуру страны по факту публикации 14 января в газете администрации президента Советской Беларуси материала «За кулисами одного заговора». Так называемые рассекреченные материалы о событиях в день выборов президента 19 декабря основываются на изъятых документах политических партий, фрагментах электронной переписки, прослушанных телефонных разговорах. По сведениям оппозиционеров, распечатки и записи переданы в редакцию по указанию президента Александра Лукашенко, а творческой обработкой, в цитатах этих данных, занимался главный редактор газеты Павел Якубович. Тему продолжит Игорь Корней.
Общий смысл публикации, под которую отданы 5 газетных полос, в том, что оппоненты власти при поддержке западных спонсоров готовили государственный переворот. Под прикрытием вежливых улыбок и заверений в корректности в Минск чемоданами перевозились сотни тысяч долларов, написала Советская Белоруссия. Утверждается, что денег доброжелатели не жалели. Один из кандидатов в президенты, Ярослав Романчук, получил 200 тысяч долларов на проведение локальных акций. Александр Федута, доверенное лицо претендента на высший пост Владимира Некляева, якобы говорил, что на него вышел председатель Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, который предложил за 1 миллион долларов оказать содействие Некляеву на выборах. Упоминается и умерший при странных обстоятельствах журналист Олег Бибинин, который занимался финансовым обеспечением деятельности оппозиционного сайта «Хартия-97». Хельсинская группа США передала ему грант более чем на 200 тысяч долларов. Убийственные сведения комментирует Ярослав Романчук.
Это вот белорусский код да Винчи, какие написаны...
Это своеобразный белорусский код да Винчи, написанный белорусскими писателями-фантастами для того, чтобы привлечь внимание к демократической тематике, к тем событиям, которые имели место 19 декабря. Что касается денег, то я был бы не против, если бы указанные суммы у меня действительно появились. Большинство героев материала удерживаются в следственном изоляторе КГБ и адекватно ответить на компромат не могут. Светлана Лебедько, супруга лидера Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, отмечает.
29 числа, когда вот адвокат его видела и предъявляли обвинения, с тех пор мы никаких сведений. Раз не допускают адвокатов, логично предположить, что наши родственники находятся под определенного рода, наверное, и немаленьким давлением.
С резкой критикой политики белорусских властей выступили официальные представители США и Евросоюза. Так, побывавший в Минске уполномоченный правительства Германии по правам человека Маркус Лёнинг заявил, освобождение политических заключенных и снятие с них обвинений – первостепенное требование Евросоюза. С аналогичным требованием к руководству Белоруссии обратился прибывший в Минск американский сенатор Ричард Дурбин. По его словам, в случае игнорирования международных требований перед официальным Минском незамедлительно замаячат новые санкции. Я собираюсь обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с госсекретарем Хиллари Клинтон с представителями Белого дома. Какие следующие действия должны быть предприняты? Вместе с тем, я искренне надеюсь, что президент Лукашенко поймет, насколько все происходящее несправедливо и непорядочно, и сам примет решение разрешить существующий кризис. Он может освободить политзаключенных и обеспечить справедливые юридические процедуры, как это делается в нормальном демократическом обществе. 19 декабря прошлого года во время акции оппозиции против фальсификации итогов голосования милиция задержала около 700 человек. Более 600 из них были приговорены к различным срокам административных арестов. Среди арестованных и 12 граждан России. Двое, Артем Бреус и Иван Гапонов, обвинены в организации массовых беспорядков, за что им грозит до 15 лет лишения свободы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». В Вильнюсе вышла книга монологов литовского актера Валентинаса Масальскиса, изданная издательством «Тита Альба». С автором книги Дайвой Шабасевичене и с героем книги встретилась корреспондент «Радио Свободы» Ирина Петерс.
56-летнего литовского актера Валентина Самосальскиса зрители знают по фильмам «Богач-бедняк», «Золотая цепь», «Уроки ненависти», «Осень Чертанова», «Изгой», «Свобода», «Лес богов», по недавнему сериалу «Тяжелый песок». Всего более 30 картин. Главной же страстью Масальскиса остается театр. Он экспериментирует как режиссер и начинающий педагог. Философские размышления, сопровождающие эти творческие поиски, и вошли в книгу, рассказывает ее автор, театровед Дайва Шабасявичине.
Этот человек 30 лет, даже больше, делает литовскую национальную культуру. Можно сказать, как литовский Станиславский. У Валентина своеобразная актерская, сейчас режиссерская школа уже стала как отдельная система. Философ, театрал, важные темы. Бог, человек, что значит актер, сейчас стал интересным очень педагогом.
Откуда пришло название вот это «В поисках театра»?
Наверное, «В поисках жизни». Театр понимает только через жизнь. Для Валентинаса больше значит первое слово – поиск. Он вечно ищет или конфликта, или столкновения. Спокойствия для него не существует. Те, которые берут у него интервью, всегда очень мучаются и говорят, что невозможно сделать. Неправда. Мысль умеет на первый план выдвинуть. Другие говорят, и смысла нету. Так это всегда тяжелее. А у Масальскиса мысль идет первая. Боль всегда на первом месте.
Дайва Шабасявичине. Теперь слово самому герою ее книги «В поисках театра» Валентинасу Масальскису.
Если человек сосредотачивается в эгоцентризме, то какие может быть идеалы? Когда я бываю рад, когда смотрю на тебя, искусство без другого не происходит. Есть у Виктора Франкля прекрасная фраза. «Я могу стать я, когда встречаюсь с тобой». Мое «я» проявляется, когда я встречаю тебя. Болезнь 20-21 века – это только жизнь для себя. Сейчас слово вообще девальвировало. Человек не верит слову. «Люблю тебя» или «Родину» – я не знаю, как должен актер сказать, чтобы поверили. В театре должна быть большая сила. И ни одного актера должен играть коллектив. Зритель молодой. Его интересует, когда он на сцене видит искреннюю самодачу. Если он это не видит, он не верит моментально, как не верит родителям, как не верит никому, кто не дает искры. Он не верит. Можешь что угодно говорить, только не ври. В театре есть коллективная работа. А нас учат в нашей школе индивидуально. Это плохо. Я сам почувствовал, и Станиславского, Мерхольда, Михаила Чехова брал как основу, как фундамент. Начал делать актерские школы. У молодых людей я вижу жажда искренности, жажда самодачи. Тогда думаешь, ага, они начинают жить для других.
Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
И в завершении часа поговорим об одной запутанной истории. В распоряжении «Радио Свобода» оказались данные, которые могут означать, что столичная мэрия подтасовывает результаты опроса посетителей своего сайта. Тема опроса, о котором «Радио Свобода» рассказывала 14 января, что делать с историческими кварталами в Москве. Из предложенных вариантов ответов в тот день 87% выбрали тот, который означал неприкосновенность исторической застройки. Но уже в субботу утром результаты голосования на сайте радикально изменились. Теперь получается, что за прежнюю градостроительную политику столичных властей выступает подавляющее большинство посетителей сайта. В возникшей ситуации разбирался Карен Агамиров.
В субботу сайт правительства Москвы привел данные голосования, в соответствии с которыми более половины опрошенных, почти 65%, высказались за реконструирование и по возможности сохранение уникальности столичной архитектуры. Накануне эта цифра составляла 9%. А 87% за полное сохранение старой Москвы опустились за один день, до 35%. Как такое могло случиться? У микрофона «Радио Свобода» эксперт по интернет-технологиям Юрий Васильев.
Безусловно, столь разительного расхождения в результатах добиться очень трудно, если не невозможно. Поэтому в данном случае, скорее всего, следует говорить о том, что были предприняты какие-то манипуляции со стороны тех, кто считает голоса опроса, со стороны тех, кто держит сайт, и со стороны тех, кто имеет отношение к каким-то техническим исходным данным, которые способны повлиять на этот опрос. Бывают разные механизмы накрутки, накрутки ботами, так называемое голосование роботов, накрутки другим способом, не считая то, что спидометр можно подкрутить изнутри. Но, как мне кажется, в данном случае это не совсем уже онлайновое, не столько онлайновое, сколько офлайновое дело. Мы в очередной раз видим, что у людей и организаций, которые хотят сохранить старый облик Москвы, появилось, пусть онлайновый, но все-таки вполне реальный повод сказать: простите, мы голосовали не так. Смотрите, вот скриншот. Вот в такое-то время здесь было столько-то голосов, а тут уже появилось столько голосов. Как так получилось? Это вполне повод для того, чтобы поднимать волну в средствах массовой информации, выходить, допустим, через блоги в СМИ и так далее. Эта технология уже тоже отработана. Если люди захотят защитить свои голоса, то они это сделают.
Говорит Юрий Васильев. Вопрос к доценту факультета социологии Высшей школы экономики Ивану Климову. Резкое изменение соотношения цифр бывает в вопросах? Когда один день так, на второй день резко меняется.
Как правило, нет. Если грамотно составлен инструментарий, и в любом случае, когда цифры начинают резко прыгать, поднимаются какие-то показатели, либо опускаются, то это предмет разбирательства.
Тогда зачем такой опрос проводится?
Любые опросы – это организация обратной связи. В данном случае это вот такая попытка выстроить обратную связь.
Столь необычная обратная связь столичного правительства с народом на тему «Что делать со старой Москвой?» по мнению координатора общественного движения «Архнадзор» Натальи Самовер.
Связано это, очевидно, с той общественной борьбой, которая существует вокруг вопроса о сохранении культурного наследия Москвы. То, что в последнее время активизировалось сильные силы, выступающие за сохранение культурного наследия, вызвало ответную активизацию тех сил, которые заинтересованы в разрушении памятников для того, чтобы старая застройка заменялась современной и более доходной. Это битва за Москву. Вот она происходит в самых разных формах, в том числе в таких анекдотических. Интернет-опрос – это, в общем, довольно примитивная форма обследования, которая не дает репрезентативного результата.
На первом месте сейчас идет реконструкция старой Москвы с возможностью сохранения старых застроек.
Там есть такая формулировка «по возможности сохраняя». Я хочу обратить внимание на некорректность этой формулировки. У нас есть действующее законодательство, которое предписывает, что является ценным и что нужно сохранять. Сам факт того, что вопрос о том, сохраняем мы историческое наследие или не сохраняем, выносит на интернет-голосование, уже, в общем, довольно странен. Это примерно то же самое, что спрашивать людей, согласны ли они соблюдают законы, или они предпочитают действовать каким-то иным способом.
Наталья, но, тем не менее, за снос чуть более 0%, то есть уменьшилось даже по сравнению с предыдущим голосованием.
Вы знаете, очень трудно найти человека, который в современных условиях решится сказать, что вообще все старое подлежит уничтожению. Проблема гораздо сложнее. Дело в том, что сейчас под предлогом реконструкции происходит тот самый снос и замена подлинного новоделами. Или в исторической городской среде появляются такие диссонирующие объекты, которые уничтожают культурную ценность этой среды. Это не тотальный снос. Пожалуйста, остаются отдельные старые здания. Строятся новые здания, которые имеют вид старых. Но при этом мы теряем подлинную городскую среду. Это гораздо важнее. Поэтому то, что называется словом реконструкция, опаснее, чем прямой снос. Прямых сносов гораздо меньше, и ущерб от них меньше, чем ущерб, который причиняется реконструкцией.
Предупреждает Наталья Самовер. Опрос на сайте столичного правительства, как необходимо поступать со старыми районами столицы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Материал Карен Агамирова завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о планах вышедших из-под ареста московских оппозиционеров, о жалобе новосибирского художника в Европейском суде, о ситуации в Тунисе после бегства президента страны, о соглашении о сотрудничестве между Роснефтью и БП. Вас ждут также обзор западной прессы, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Около ноля. Владислав Сурков на поклоны не вышел.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Роснефть и БП повели себя как пролетарии.
В блогах «Свободы».
Андрей Трухан. Товарищ Анпил, оставьте патроны.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».